Научите меня. Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? Научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня.
Научите меня. С Сергеем Сафроновым.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Научите меня», и снова я, Сергей Сафронов, и мне по-прежнему от 40 до 50, и я по-прежнему не боюсь учиться в прямом эфире. Если вы помните, я это делаю уже в 7-й раз, и многому чему научился, и сейчас наш проект на такой стадии, когда хочется, чтобы о нем знали большее количество людей, поэтому в прошлый раз мы с вами обсуждали, как продвигаться с помощью ВКонтакте, а сегодня у нас на очереди Инстаграм, поэтому мы пригласили эксперта номер один, Дарью Манелову, которая является основателем агентства Bright Mind, и у нее, в общем, куча людей, которых она обучила работать в Инстаграм так, чтобы люди могли зарабатывать. Мало того, Дарья недавно выпустила книжку, которая вышла в издательстве Alpina Digital, которая называется «Как зарабатывать в интернет». Ну, в общем, мы тоже, конечно, хотели зарабатывать. Дарья, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня я в вашем телеграм-канале прочитал про такого человека, который входит в топ-5 тех, кто в Инстаграме. У него 146 миллионов подписчиков. Вот вы написали, что это почти как население России. И вывели в, ну так скажем, картинку, где изображен ужин, на котором нету самого Джонсона, есть компьютер и ужин. И рядом с этим снимком 4,5 миллиона лайков.
Да, на самом деле это скорее такая очень удивительная история. Дело в том, что просто он медийная персона, достаточно известный человек, актер же, и поэтому у него вот такое количество лайков, такое количество всего. А фотографии с едой, они традиционно набирают хорошо. Если посмотреть дальше его аккаунт, то у него есть и 5 миллионов лайков, есть. Была, кстати, удивительная история с яйцом, которое просто яйцо, аккаунт яйца, набрало что-то, какое-то рекордное количество лайков.
Почему я вопрос задаю? Потому что у многих кажется, что Инстаграм – это что-то очень несерьезное, да? То есть это какая-то социальная сеть, не совсем социальная сеть.
Ну, на самом деле, мне кажется, что это раньше было такое отношение на фоне Facebook, российской, по крайней мере, русскоязычной Facebook такой компании, очень снобствующей. На фоне того, что обычно трафик брали из ВК традиционно, вот, но уже больше года это далеко не так, и Инстаграм, ого-го, как вот список номер один просто среди тех, кто хочет инсту продвинуть, и среди крупных брендов, и среди тех, кто планирует там бюджеты на год, это прям соцсеть номер один сейчас в России.
Но что, неужели есть, что работает и продвижение для нефтяной компании? То есть для кого, может быть, не работает в российской?
В нефтяной компании как раз, наверное, не будет работать. Но у меня, например, был клиент, который продавал услугу по укладке брусчатки. Был 900 тысяч, миллион.
Это в Москве, что ли?
Подмосковье. Это все еще интереснее. Подмосковье, причем не все районы Подмосковья.
Ну и что, удалось раскрутить?
Да, они прекрасно делали прекраснейшую лид-генерацию из Инстаграма, причем дело в том, что традиционные какие-то профессии, там маркетинг, даже бухгалтерия, адвокатура, фотографы, естественно, врачи и многие те, кто оказывают услуги, связанные с доверием, кому приходят там, по сарафану обычно, через сарафанное радио, через рекомендации. Они все выходят в Инстаграм, потому что там можно найти потенциальных клиентов и создать своим аккаунтом тот самый рекомендательный эффект. Когда врача ты будешь выбирать не потому, что ты спросил там брата-свата, а потому что ты зашел в Инстаграм, тебе понравился аккаунт врача, и ты пришел, записался к нему на прием. В то время Инстаграм начинался как соцсеть для мамочек. Вот почему он так бурно расцвел? Потому что мамочки на площадках, на детских будучи, они сидели в Инстаграме. А потом первые блогеры-миллионники в России огромные, ну, если не считать селебрити, да, супер популярные аккаунты были мамочкины аккаунты. И, соответственно, у них есть запрос. Они продолжают сидеть в Инстаграме, у них есть запрос вполне конкретный, понятный, на конкретные, понятные профессии. Сейчас уже приходят в Инстаграм более крупные бренды, и немножко он меняется.
Когда я сказал, что вот буду с вами общаться, сказали, что вы просто восхитительно удивительны в том, что вы между вот вебинарами, между вашей этой активной деятельностью по продвижению Инстаграм-экономики, вы успели даже родить ребенка и тоже стали мамочкой. Это правда?
Двоих.
Даже двоих, да? То есть, что...
Дело в том, что да, у меня трое детей вообще всего.
Ах, уже трое,
да? Старшему 8, да, младшему 2 месяца. Нет, тут 2 месяцев еще.
И, ну вот если взять тему мамочкиного Инстаграма, то вы продолжаете быть еще не только его создателем, но и потребителем, правильно я понимаю? То есть вы продолжаете вот эти свои социальные связи там?
Дело в том, что я никогда не была мамочкой в классическом там понимании. У меня скорее... Дети пришли в мою жизнь и подтягиваются под мои увлечения, чем я под их.
Подробнее?
Ну, мне никогда не было интересно заниматься пеленками, распашонками, вот этим всем. И даже укачивая ребенка, я слушаю вебинар по юнит-экономике, например. Или провожу консультацию, а у меня малыш на руках. Вот, то есть для меня скорее... Вот, такая модель больше подходит. Более того, я практически... Ну, то есть я говорю, что у меня трое детей, да, но я нигде не выставляю фотографии, нигде не рассказываю про их личную жизнь. Считаю, что не имею на это права.
То есть вы на самом деле антимамочка такая немножечко.
Я немножечко, да. Немножечко, да.
Ну да, я заметила, что вот вообще все, что вы делаете, носит очень такой рациональный, прагматичный характер. Вот все ваши рекомендации, ваша книжка, они прям как инструкции, возьми и делай, да? То есть очень четко, то есть это такой характер.
Ну это характер, плюс это некая цель, которая моя большая личная цель.
Тогда какая цель?
Ох, наверное, это сейчас будет очень пафосно звучать, но мне очень нравится тренд на развитие предпринимательства в нашей стране. Мне, в общем, хочется, чтобы у нас люди считали, что если ты хочешь чего-то добиться, то ты можешь приложить свои усилия, и ты этого добьешься. И ничего не зависит только вот от обстоятельств внешних, а все зависит только от тебя.
Ну вот все ваши планы, которые попродвигали... Планы по продвижению, которые вы предлагаете аудитории, вообще все эти рецепты, технологии, они все требуют очень много труда, затрата, времени, да, то есть это вот, как говорится, не выловишь и рыбку из пруда, то есть вы не предлагаете легкого пути.
Не совсем так. Я предлагаю путь, который оптимальный по временным затратам, ну, по соотношению время-деньги. Да, конечно, есть классный путь, чтобы выполнить план, нужно работать не 9 часов, а 12. Шикарно, сработает, скорее всего, да, но как ты будешь выглядеть после этих 12 часов, неизвестно. Поэтому, когда я делаю планы продвижения, вот именно когда мы по стратегии говорим, я стараюсь исходить из возможностей конкретного человека. То есть, ну, если есть у человека там 3 рабочих часа, мы, значит, будем искать ему путь до результата, который уложится в эти 3 рабочих часа.
Ну, а все-таки, ну, знаете, некоторые говорят, вот я Инстаграм, это для меня для самовыражения, то есть, ну, зачем мне какие-то там маркетинговые инструменты, давайте я буду, ну, вот все, что я думаю, вот все, что я чувствую, я выкладываю, если это нравится аудитории. То есть у вас ведь немножко другой подход, я правильно понимаю?
Ну, у меня немножко другой подход, хотя бы в том плане, обычно, так, кстати, говорят люди, которые гениальные маркетологи просто по натуре. То есть они изначально выкладывают то, что нравится людям.
Ну вот в каком-то из своих материалов вы сказали, что Инстаграм от такого лакированного тоже места, где куча фильтров, где всяческие фоточки такие очень вкусные, которые прям вот можно съесть, он переходит к искренности.
Есть такая тенденция, и все больше и больше блогеров переходит. Ну, как бы лакированность-то, может быть, она в фотографиях и есть, но, по крайней мере, начали подниматься какие-то темы в постах, которые не поднимались раньше.
Например?
Например, про слишком идеальную картинку Инстаграма. Сейчас ее так критикуют достаточно. Про успешный успех. У меня у самой был пост про эмоциональное выгорание, который получил просто какой-то бешеный отклик совершенно. Ну, люди могут раньше, там, не знаю, открыто сказать, я уже много видела предпринимателей, например, которые говорят, ну, блин, я устал. Мне кажется, так могут не все, и я стараюсь это как-то алгоритмизировать весь этот процесс.
Ну, опять же, есть такой тоже такое представление об Инстаграме, что там как раз только фотографии, а вы говорите о текстах.
Ой, нет, есть... российский Инстаграм – это вообще текст-текст.
Да?
Это очень много текста, очень много прям. Причем это только российский, иностранный сегмент, там больше как раз-таки фотографии, визуальное потребление.
Скажите, еще такой тренд, который я тоже вот заметил, когда готовился к разговору с вами, это то, что Инстаграм в России окружен огромным количеством программ специальных. Папа чего-то там бот, Тулиграм. То есть какие-то вот есть специальные программные средства, которые позволяют, ну, чуть ли не волшебство произвести, и там каждый месяц у тебя будет куча подписчиков, и ты будешь зарабатывать. Ну, по крайней мере, это обещается.
Ну, здесь нужно посмотреть с точки зрения системы на все это. Да, действительно, есть GetPapaBot. Это бот для аналитики аккаунта, смотреть, накручен, не накручен, какая аудитория, кто там видит, кто не видит ваши посты. Есть еще программа LiveView, где можно посмотреть аналитику по аудитории, рейтинг вовлеченности и все такое по блогерам. Есть, которые позволяют массово подписываться на другие аккаунты, массово лайкать других людей или массово смотреть их сторис. Это вот последний такой тренд. Да, это есть на рынке действительно как раз те самые серые, условно говоря, методы продвижения. Я не про средства аналитики говорю, я сейчас именно про продвижение.
А серые что это?
Инстаграм их не очень любит. Инстаграм их не очень одобряет, скажем так, и за это можно получить бан.
Ага. Но все равно им все пользуются.
Смотрите, да. У меня был клиент, у которого тоже с очень высоким чеком предмет декора, интерьера. Не один там предмет мог стоить до полумиллиона. Чек включает масс-фолловинг. Когда массово подписывается на аудиторию свою целевую. Вот клиент и покупает, клиентка покупает сначала одну такую вот штуку для интерьера, а потом вторую. Но если человек заработал миллион для продвижения, ну, наверное, можно.
Можно рискнуть.
Наверное, как бы.
Это такой тоже российский характер, да, то есть серая зона все-таки возможна, да. Ну вот вы говорили о светлом будущем российского бизнеса Инстаграма, а вы-то во что верите? Вот в программные средства, в какую-то новую искренность, во что, вот как будет в будущем?
В систему.
В систему.
Я сегодня с утра буквально читала вебинар по воронке продаж в Инстаграм, про то, как ее построить, и мы там сидели с ребятами и прям вот за час просчитывали, сколько им нужно клиентов, сколько им нужно новых подписчиков каждый месяц приводить, сколько им нужно рекламы давать. Я верю в систему, потому что мне кажется, что нужно, чтобы достичь результата, использовать различные способы, и таргетированную рекламу, и рекламу блогеров.
Ну, я так понимаю, что вам это просто в кайф, потому что вот читал ваши тоже заметки интервью и увидел, что вы говорите, что вы можете работать с любым источником информации и вычленять из него самое главное.
Да, но это мне повезло, спасибо моему образованию на самом деле. У меня классическое гуманитарное образование, закончила Российский государственный гуманитарный университет. И у нас была история, когда на втором курсе нам сказали, вот вам список из 7 тем, и по каждой теме вы должны прочитать 4 книги на разных языках, чтобы они не пересекались. Но я в лучшем случае на тот момент знала 2 языка, русский, английский, немножко латынь, поэтому мне пришлось и повезло на самом деле. Я смогла читать на немецком, на французском, на итальянском со словарем. И через какое-то время просто пробивается немножко так вот граница восприятия, и ты понимаешь, что люди структурируют информацию одинаково. Вне зависимости, ну, по крайней мере, в западной культуре, ты доносишь информацию совершенно одинаковыми паттернами.
Нужно ли вообще учиться в ВУЗе, да, в формальном образовании? Потому что есть дискуссии, например, в тех же Соединенных Штатах Америки, что вот блогеры там 15-16-летние, у них куча там подписчиков, они зарабатывают миллионы, ну, зелененьких. И вот
так
говорят,
в России такие блогеры есть.
Ну вот, вы видите, и они говорят, а зачем нам вообще учиться? И там как раз наоборот, все ведущие вузы за них борются, чтобы они поступали в вуз для того, чтобы рекламировать формальные вот эти там Стэнфорды, Оксфорды и прочее. Ваше мнение на этот счет какое?
Конечно, куда? Существует кризис образования. Современная образовательная система построена на индустриальном обществе, а индустриальное общество уже давно им и не пахнет. А система все еще та. Нужно или не нужно образование, нужно или не нужно поступать. С одной стороны, когда тебе 15-16 лет, а ты типа выбираешь профессию на всю жизнь, ну смешно, потому что, ну сколько, я за свою жизнь уже профессии 5 сменила. Но с другой стороны, образование дает системность и умение мыслить. Это не всегда про заработать много денег.
А про что?
Ну, как-то про культурный код, он, не знаю, коммуницировать с людьми, про знание своей истории, про знание, про умение видеть мир в его взаимосвязях и вот про вот это больше, чем про зарабатывать денег. Заработать деньги — это навык. В классическое образование за этим навыком идти не нужно. Но туда есть зачем еще идти.
Ну вот вы сказали, что вы сменили 4 профессии.
Сначала совсем в ранней юности журналистом писала, потом я работала пиарщиком, вот, потом я работала фотографом, потом я работала в политике. Политики в управлении избирательными кампаниями. 85 регионов в управлении.
Но вы были успешны
очень,
в этом?
Очень тяжело было. Но в целом, да. Я, правда, ушла оттуда, вылив начальнику кофе на голову, потому что он оказался не очень хорошим человеком, а я не смогла этого вытерпеть.
Ну, а сейчас с клиентами как?
Да, нет, вот сейчас бы я сейчас представляю эту ситуацию и не понимаю, как я могла так сделать. Но в тот момент мне казалось, что у меня нет выхода.
Ну, то есть вы стали намного более дисциплинированы с тех пор, да? То есть более...
Я стала гораздо более терпеливой, у меня же 3 детей, понимаете, тут терпи или умри.
У вас там везде написано, что вы обучили 2500 человек, 3000 человек. Вот сколько ваши сегодняшние... Статистика.
Больше
сейчас
2500. У нас 700 человек прошло на общей нашей образовательной программе, и на небольших маленьких образовательных программах прошло около 1900 человек.
Ну вот плюс один должно произойти сегодня. Я понимаю, конечно, наверное, за один час чему-то сложно научить, я всех всегда спрашиваю. Или можно чему-то научиться за один час?
Да всему можно, ну конечно, всегда чему-то можно научиться за один час.
Теперь, по сути, вам нужно управлять процессом.
Хорошо. Давайте я вам расскажу, вот не вдаваясь в детали, про сам алгоритм продвижения в Инстаграм. Я когда в Инсту пришла, у меня сначала ничего не получалось. Я очень много тестировала, очень много пробовала, очень много проверяла различных гипотез и поняла, что есть определенный алгоритм, который позволяет Инстаграм продвинуть практически в любой нише. Я сегодня буду, наверное, с вами по этому алгоритму идти.
Начинаем? Да, начинаем.
Начинаем, хорошо. Первое, что мы должны сделать, мы должны понять, чего мы вообще хотим достичь, что мы будем, условно говоря, продавать. Я сразу скажу, что под словом «продавать» я имею в виду немножко такое широкое значение. Ну, то есть мы идеи продаем, да? Я там одеваю ребенка на улицу, я продаю ему идею надеть шапку. Мне слово «продавать» очень нравится, потому что это то, как мы привлекаем людей, как делаем людям доступно, удобно и интересно. Еще раз мне аккаунт ваш напомните, чтобы я его еще раз...
Да, открываю. Ну, наверное, всем, кто нас слушает или будет слушать нас в записи, мой аккаунт Сафронов С.А., полностью Сафронов, как моя фамилия, С.А., это как мои инициалы Сергей Александрович. Ну, пока Дарья там открывает, скажу, что я его открыл для того, чтобы, ну, фиксировать яркие моменты своей жизни. Я начал просто размещать фотографии, давать какие-то короткие тексты, но я не могу сказать, что я всегда был каким-то активным пользователем социальных сетей, потому что, будучи журналистом, ну, вся энергия уходила в профессиональную деятельность, да? А вот социальные сети всегда воспринимались как нечто такое второстепенное и отнимающее время.
Инстаграм у вас сейчас, да, такой личный, для друзей. Я очень люблю эту историю, когда у меня была знакомая, которая HR, она проводила жесткие стрессовые собеседования. У нее реально на собеседованиях люди плакали. Она была вся такая железная леди. В Фейсбуке у нее тоже такой образ железной леди. Я потом открываю ее личный Инстаграм, просто полюбопытствовать. А у нее там вязаные крыски. Мило, и такой разрыв шаблона, что ты понимаешь, что человек, вот публичный образ у него один, а внутри где-то, может быть, в домашнем для друзей, и он может быть совершенно другим, и другие свои черты характера показывать. Это я говорю к тому, что есть некая граница между публичным и личным. Если мы продвигаем ваш Инстаграм, то вам эту границу придется вот перейти, потому что сейчас у вас личный Инстаграм, и нужно будет выйти в публичное поле.
Я готов.
Это прекрасно. Смотрите, первое, что мы делаем, мы понимаем, что мы продаем, на что мы людей вообще привлекаем. Мне очень нравится идея вашей программы «Научи меня», чему-то научиться за час, она позволяет привлекать совершенно разных экспертов в разных совершенно нишах, может быть полезна очень широкому кругу людей. Поэтому я думаю, что мы сделаем это основной фишкой, скажем так, для вашего аккаунта.
Давайте.
Как часто вы проводите вообще интервью такие?
Раз в неделю,
шикарно. Значит, мы пишем вам прям шапки профиля. Раз в неделю провожу интервью с экспертами, научи меня.
Прям сейчас пишу или как?
Ну, сейчас пишите, хотите, потом напишите. Можно это как-то переформулировать, оформить красиво. Что мы можем еще добавить? Какой-то образовательный, полезный информационный контент, книги, чем вы еще занимаетесь, увлекаетесь?
Вы знаете, читаю книжки, иногда выкладываю, да.
Вот добавить хочется... как одну из рубрик обзора книг.
Вижу еще в плюс от траты от Инстаграма, что когда ты прочитал книжку, ты можешь делать какое-то краткое summary, да, и таким образом ты, во-первых, запоминаешь это хорошо, ну и с людьми делишься, да, и это тоже, по сути...
Я тоже это делаю в сторис, я делаю обзор, у меня вот одна неделя, одна книга. Значит, плюс, насколько я понимаю, что у вас есть классные познания в образовании, в образовательных методиках, в том, что вообще в образовании происходит, как оно строится, чем оно измеряется.
Ну да, да, это я в этом эксперт.
В этой области. Вообще шикарно, значит, у нас тогда получается такая система контента и позиционирования выстраивается. Вы журналист, эксперт в образовании, раз в неделю беседуете с некими именитыми экспертными гостями, плюс делаете некий обзор на книги. Это неких таких 4 столпа контента, которые мы раскидываем с вами на разные форматы. Если у нас в самом аккаунте, в постах, в текстовых должен быть материал полезный про образование. Угу. Здесь может быть все, методики. Сейчас еще бум на онлайн-образование. Да? Здесь можно говорить про методики, которые используются в онлайн-образовании. Можно говорить, в принципе, про тендеры образовательные. Вот. Угу. И в сторис мы будем добавлять с вами обзоры книг. То есть вам придется показывать какую-то одну сторону вашей личной жизни, в которую вы готовы людей впустить.
Ну, я вот, поскольку я живу в Барселоне, ну, большую часть жизни, то я обычно, ну, когда у меня есть выходные, когда я со своим ребенком гуляю там по Барселоне, и мы посещаем какие-то вещи, какие-то интересные, вот я обычно даю вот эти моменты.
Классно. Можно показывать, да, действительно, можно показывать Барселону, рассказывать что-то про Барселону.
А, можно, то есть это допустимо?
Нужно, даже нужно, да. Нужно, помимо того, что вы делаете, вы позиционируете как эксперт, должна быть еще какая-то сторона, именно личная, в которую вы можете людей впустить.
А вот это нужно делать где? Вот вы сказали, вот не совсем непонятно.
Разными форматами. Форматов у нас несколько форматов. У нас есть прямые эфиры, ГТВ, сторисы и контент в ленте. И, честно говоря, я бы вам контент в ленте оставляла чисто полезный по экспертизе, делала бы в сторис прямые эфиры. То есть банально даже нашу с вами беседу можно записать. Вы поставили, оно длится час, вы поставили рядом с собой... телефон на штативчике, и он записывает то, как вы со мной беседуете, и, соответственно, мои ответы. Все это слышно. Следующим шагом, что мы делаем? Мы поняли, какой у вас контент, немножко поняли позиционирование. Наша задача ленту визуальную привести в порядок.
Так.
Потому что сейчас вот она как раз у вас суперличная. Ну, здесь, конечно, не обойтись без фотографа. Нужна будет некая профессиональная фотосъемка.
То есть, правильно я понимаю, что у вас есть такой термин, который вы это иногда используете – жуть-контент. Это вот у меня жуть-контент?
Ну, я вот открыла историю с гусеницами, мне стало страшно, поэтому я бы сказала, что да.
Так.
Она такая прям пробивает баннерную слепоту точно.
Шок-контент, да?
Шок-контент, да. Не, на самом деле, жить-контент я использую для тех, кто все-таки что-то продает. То есть есть хендмейдеры, которые делают такие фотографии, что просто жуть.
А, ну вот, может быть, люди, которые нас слушают, опишем, что есть. У меня есть какая-то фотография, где у меня на носу гусеницу. Но это не просто я решил поставить, а дело в том, что ребенку моему отдали на время гусеницу, и он, когда я пришел домой, он взял и положил у нее на нос. Да, и мне показалось в этом что-то символическое, что я решил это, тем не менее, как-то заснять. А понял, что это не совсем вписывается в логику такого эксперта, а профессионального контента.
Есть, да, немножечко какое-то вот разночтение. Тут.
Ну, профессиональный фотограф. Ну, там есть некоторые фотографии, которые сделаны профессиональным фотографом. Что это должно быть?
Я обычно пишу ТЗ на фотосессию, то есть у меня есть некое представление по образу, который нужно создавать. Есть некие референсы к киногероям, к моделям, которые мне нравятся, какие позы мне нравятся, какая одежда мне нравится, как это выглядит, какое настроение нужно передать. Я обычно все это собираю и отправляю фотографу. Говорю, что мне нужно, чтобы у меня было там 3 портрета большим крупным планом. Мне нужны детали, мне нужно в полный рост. Мне нужно в полный рост, где много воздуха вокруг. То есть там я маленькая, все вокруг большое. Одежда, ну, 2-3 комплекта. Это, в принципе, можно снять за один день.
Даже то есть правильно я понимаю, что все-таки получается, что это одна такая фотосъемка на какой-то определенный промежуток времени, и, собственно, эти фотографии, они потом как-то кастомизируются, извиняюсь за терминологию, то есть какому-то, какой-то теме, которую мы делаем, да? То есть это некий большой банк.
Да, вы создаете себе некий банк фотографий и дальше его используете.
Но вот неужели вот эти фотографии, которые прям как это в моменте, они плохо воспринимаются аудиторией, да?
Слушайте, здесь есть спор, зависит от того, зависит на самом деле от текста, зависит от вашей подачи, и даже те фотографии, которые в моменте, они должны быть продуманы, да, то есть бывает просто небрежность, а бывает умышленная небрежность.
Ну, а вот если посмотреть на мои фотографии, вот найдите фотографию, которая вам кажется, ну, вот соответствует вашему такому.
Можно да. было бы оставить?
Да, да, вот из того, что есть. Вы бы оставили.
Фотография с ребенком, где вы обнимаете малыша, вот ее бы я и оставила.
Так.
Она хорошая по цветам, по композиции. Плохая фотография от 1 августа 2018 года. Но она как на паспорт, она, ну, вот просто портрет крупным планом. Если я скажу, что все, вы на меня не обидитесь?
Нет, вы знаете, вы можете считать это мистическим, можете считать нормальным, но вообще-то это две единственные фотографии, которые сделала... А, нет, есть еще одна, сделала моя жена.
Да? Ну, видимо, да. Она вас как-то видит очень так хорошо. У вас есть карманный фотограф, это уже удобно, поэтому вас можно снять где-нибудь там на море, где-нибудь на улице, где-нибудь с кофе, где-нибудь еще за столиком с кем-то в переговорах. И здесь могут быть большое количество вариантов визуально.
Буду просить подарок на день рождения, профессиональную фотосъемку.
Здесь очень важно еще чередовать потом в кадре, чтобы был кадр с вами, где детальный человек, обычно он очень детальный. Потом кадр, где много воздуха, например, когда это просто какой-то объект, а все остальное там может быть небо или ну, что-то однотонное. Профиль будет смотреться хорошо и легко. В принципе, если пока это сложно делать, то можно заказать себе разработку пресетов. Это такие настройки для оформления аккаунта, для оформления визуала именно.
Научите меня с Сергеем Сафроновым. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2.
Мы вернулись в эфир с Дарьей Манеловой, экспертом номер один в Инстаграм экономики, и мы продолжаем разбирать мой Инстаграм, жуть Инстаграм, мой личный жуть Инстаграм, для того, чтобы превратить его в тот Инстаграм, который может продвигать меня как профессионала.
Вообще вот работа над тем, чтобы привести Инстаграм в порядок, именно с точки зрения контента, визуала, вот этого всего, она занимает где-то месяц.
Ух.
Дальше мы можем, соответственно, продвигаться. 3 основных способа продвижения в Инстаграм. Это блогерская реклама, реклама у блогеров, реклама на площадках, в других Инстаграм-аккаунтах. Есть таргетированная реклама, это официальная реклама Инстаграм, Фейсбука, которую мы настраиваем либо по кнопке «Продвигать» из самого Инстаграм-аккаунта, либо из бизнес-кабинета Фейсбука. И вам обязательно нужно будет перевестись на бизнес-аккаунт, потому что у вас он пока личный, в нем нет статистики, а нам нужна статистика. И третий способ – это, на самом деле, все вот эти дополнительные способы, я их так объединяю немножечко, это и масс-фолловинг, и масс-лукинг, и масс-лайкинг, и марафоны, и гивэвэй. Почему я их объединяю в одну кучу? Потому что если мы с блогеров и с таргетированной рекламы можем посчитать, можем спрогнозировать, можем понять, какие-то у нас есть инструменты для аналитики, вот, то... Все вот эти дополнительные способы, там никаких инструментов для аналитики совершенно нет. Они просто как бы существуют, да, там могут быть более эффективные, менее эффективные, но прогнозировать их нельзя. Ваш основной канал продвижения – это будет реклама у блогеров. Так как у вас пока еще маленький аккаунт, и вам нужно набрать первую какую-то базу подписчиков, то в первую очередь здесь нужно, конечно, пошерстить по тем экспертам, с которыми вы говорили, по каким-то вашим друзьям, знакомым, кто может сделать вам пока бесплатную, ну, или как бы платную, но со скидкой рекламу.
А как она, эта реклама осуществляется? То есть,
Сейчас в основном это реклама в сторис.
И она работает.
Она шикарно работает. Ну, допустим, я рассказываю, вот я сегодня поговорила с Сергеем Сафроновым, таким прекрасным экспертом. Можете зайти и посмотреть к нему запись эфира.
Так, после эфира будем обговаривать. Так. То есть это доноры, те, кто готовы поделиться с тобой платно или бесплатно, или со скидкой, правильно я понимаю?
Ну, сначала я думаю, что вам стоит поговорить со всеми теми, кто вас уже лично знает. Первый круг просто, чтобы пока не вливать больших денег в рекламу. Угу. Проходите первым кругом, смотрите, как на вас подписываются. Угу. Что значит как? От количества кликов по рекламе должно быть примерно 30%. То есть, ну, 1000 человек кликов кликнуло, 300 человек подписалось. Если вы где-то плюс-минус в этих цифрах, то все хорошо. Если нет, то нужно включать голову и смотреть, где нехорошо. Что-то с аккаунтом не так, не хватает там качественного контента, может быть, не заходят люди. Или вы пошли не к тому блогеру, и вас рекламирует какая-нибудь фитоняша, которая, в общем-то, на образование, ну, как бы,
не совсем.
И не ее аудитория. Вот, то есть ваша аудитория – это будет аудитория психологов, аудитория предпринимателей, аудитория финансовых блогеров, тех, кто пишет про саморазвитие. То дальше. Прошли первые рекламы, обкатали. Видите, что конверсии, в принципе, у вас нормальные, все выдерживается в рамках. После этого начинаете закупать рекламу уже вот по-крупному, скажем так, у блогеров, у которых большие, которые продают ее на... ну, там, продают это бизнес по факту.
Сколько нужно иметь в кошельке, чтобы, ну, не прогореть, да? Потому что предыдущий наш способ был без денег, вот про ВКонтакте мы как раз разговаривали. А вот здесь нужно все-таки тратить.
Без денег. Деньги – это как ускоритель.
Ну да, нет, ну, там была такая история, то есть время равно деньги, да? То есть время – это тоже деньги. Вот деньги. Какой бюджет… То есть, во-первых, с какого количества подписчиков имеет смысл стартовать, ну, чтобы покупать увеличение? И второй момент, какой бюджет нужно иметь, ну, примерный в кармане?
Первые 1000 подписчиков набрали, потом можно идти закупаться уже. Но тоже закупаемся не сразу, там у миллионника, да, у блогера, у которого 1 000 000 подписчиков, а сначала у блогера, у которого 100 000 подписчиков, 50, 70, у небольших. А сколько денег? Сколько вешать в граммах, да? Мы в агентстве начинаем работать, вот когда ко мне приходит клиент, вот, допустим, вы бы ко мне пришли и сказали: «Даша, продвинь меня в Инстаграм». Я сказала бы: «Хорошо, сделала бы все то, что я вам сейчас говорила, просто сделали бы мы сами». Мы бы пошли закупаться у блогеров, и мы берем минимум бюджет в месяц 50 000 рублей.
Ну, это такой бюджет пиар-специалиста, по сути, да, в Москве, да, то есть зарплата с пиар-специалиста.
50 – это некий минимум, с которого можно начинать, чтобы расти достаточно быстро. Поэтому я бы вам рекомендовала, чтобы еще тут же это все каким-то образом монетизировать, отбивать обратно, я бы вам рекомендовала поставить по какую-нибудь базовую услугу, которую вы можете оказывать владельцам бизнеса, например.
Консультации.
Консультацию, да. Ну, такую очень конкретную, на конкретную тему. Угу. Вот, чтобы у вас блог был на самоокупаемости.
Ага, то есть смысл такой, что приступать нужно обязательно, имея то, что продавать, не только себя любимого, а еще и какую-то услугу, которую люди...
Ну, честно говоря, я считаю, что да, но можно и нет, потому что если хорошая тема и хорошо завернутая тема, то можно очень быстро вырасти и начать продавать рекламу точно так же.
То есть это, по сути, медийный подход к монетизации или подход через услуги, или тот и другой?
Да, совершенно точно. Но таргетированную рекламу я бы вам не рекомендовала настроить, но только, может быть, попробовать протестировать рекламу продвижения поста. Вы берете, допустим, какую-нибудь такую тему с четкой, понятной аудиторией, да, на какую аудиторию вы рассчитываете. Дальше третий шаг – это просто аналитика. То есть мы делаем, анализируем, меняем что-то.
Пошага можно сделать самому, а третий, наверное, отдать какому-то стороннему человеку, потому что мы сами иногда не видим свои проблемы, правильно?
Ну, из делегируемых вещей делегируется легко настройка таргета, делегируется легко подбор и договоренности с блогером, закупка рекламы, блогерская контент делегируется очень сложно, поэтому вам придется на первых порах точно самому осознавать, что нравится, что не нравится людям, и искать самому подход. Кулёш, это личный бренд.
Да, тут ничего не поделаешь. Но если можно, все-таки краткое саммари нашей программы, чтобы...
Да. У нас есть три основных шага. Первый шаг касается маркетинга. Это все позиционирование, это вся упаковка, это весь визуал. Следующий шаг – это контент. то, что мы пишем, то, как мы пишем, то, какие формы мы подбираем для наших основных идей, то, как мы используем виды контента различные, какие нужны, какие не нужны. Всего 5 видов контента, но я вот вам сразу сказала, какой вам нужен, да, там, для других аккаунтов может быть другой. Вот, тут же хэштеги, если они нужны, не нужны, тут же сторис, тут же прямые эфиры, все, что должно быть именно в содержании, куда мы людей, в общем, дальше потом проводим в продажу или в какую-то другую там монетизацию. И только после того, как у нас вот платформа настроена, у нас есть продвижение. Продвижение по трем основным пунктам. Это блогерское продвижение, это таргетированная реклама, и это все многочисленные дополнительные способы продвижения. Использовать, не использовать, если использовать, то как.
Дарья, огромное спасибо. Самое главное еще дисциплина и труд. Я знаю, что вы в свое время даже спали на лавочке, когда учились в ВУЗе, для того, чтобы
получить... Тебе что, вы раскопали про меня?
Профессию. Раскопал. Я же журналист, будем меня продвигать. Спасибо вам, Дарья. До встречи в эфире на «Научите меня».
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым.